«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире очередная программа цикла «Цена победы». Я ее ведущий, Виталий Дымарский. Дмитрий Захаров по-прежнему у нас отдыхает. Ну, когда-нибудь вернется, и настанет моя очередь отдыхать. Так что мы с ним взаимозаменяемы. Представлю вам сегодняшнего гостя. Историк Николай Поболь. Добрый вечер, Николай Львович.
Добрый вечер. Мягко говоря, не совсем историк.
Я хотел рассказать, что вы скорее архивист.
Архивист, правильно? Конечно. Да. Это дело историков создавать концепции. Мое дело искать документы, хотя большинство документов мне очень сложно представить, что их можно интерпретировать как-то по-другому. Да. Хотя наша историческая наука такая, что она может все. Да.
Ну, я вот раскрою, в частности, какими архивами занимается Николай Львович Поболь, историк и архивист, теперь мы уже можем так сказать, это архивы...
Прежде всего, государственный ГАРФ, государственный архив, где есть...
Я имею в виду, какие документы вы ищете, это в первую очередь не воспоминания, подчеркиваю, не воспоминания, а реальные дневники наших солдат, наших военнопленных, наших остарбайтеров, тех, которые были угнаны на работу в Германию. И вот когда мы сегодня определяли тему нашей программы, мы ее назвали «На обочине войны». Это, так сказать, часть того подзаголовка, наверное, «Человек на обочине войны», тех книг, которые вот наш сегодняшний гость Николай Поболь создает, составляет вместе со своим соавтором, коллегой
Павлом Поляном.
Павлом Поляном, да.
Да. Вот, собственно, с Поляна все и началось. Дело в том, что Полян по-настоящему историк. И, в частности, он написал два очень больших исследования, можно сказать, основополагающих исследования по теме военнопленных. Это «Жертвы двух диктатур» и «Остарбайтеров» — это «Не по своей воле».
И вот передо мной последняя, видимо, да, книга.
А это уже, знаете, что получилось? После того, как он эти книги выпустил, а я принимал участие в подготовке, после того, как он выпустил эти книги, поступила масса звонков, писем людей, которые до этого они молчали.
Ну, мы еще поговорим, почему они молчали, да, но вот передо мной просто последняя книжка, которая называется «Сквозь две войны, сквозь два архипелага. Воспоминания советских военнопленных и остовцев». Ну, остовцы — это остарбайтеры.
Остарбайтеры, да.
И эта книжка состоит из четырех, собственно говоря, материалов. Это первый раздел – это военнопленные воспоминания Анатолия Николаевича Деревенца «Сквозь две войны. Записки солдата». Да, то есть да. Его дневники солдатские. И Василия Николаевича Тимохина, тоже участника войны, который попал в плен, я так понимаю, к немцам. Да. Да? И во второй части это Георгий Павлович Терешонков.
Да.
Это тоже его письма, скорее, да?
Да, но это даже не дневники, это больше воспоминания.
Воспоминания и письма. И Виталий Анатольевич Беликов, которого угнали в Германию из Харькова.
Да.
Вообще, харьковчан много оказалось.
Да, да, ну, из Украины очень много угоняли.
Вот. Вот такая книга. Безусловно, вот эти вот документы, вот эти человеческие совершенно документы, это, конечно, вещь фантастическая. удовольствие. Они, может быть, о самой войне говорят больше, чем, уже извините, да, размышления историков.
Конечно.
И все, что, так сказать, написано уже, так сказать, ну, мы знаем, что писалось, и как писалось, и зачем писалось.
Тем да? более воспоминания тем более, военных.
Особенно. Тем более военных лет. И вот здесь вот нужно сразу же сказать вот такую вещь, собственно говоря, в чем ценность, наверное, этих документов, и в чем ценность работы, которую провели Поболь и Полян, это в том, что, если я правильно понимаю, что, например, нашим солдатам было запрещено вести дневники.
Да, это конечно. Так, да? Вообще, как ни странно, легче всего вести дневники было в немецких концлагерях. Хотя тоже непросто.
А немцы тоже запрещали?
Немцы тоже запрещали, но, во всяком случае, они до такой степени, как у нас, не следили за этим. Дневники в нашей армии редкость. Нам лично попал, собственно, один настоящий дневник сержанта советского, который вел его на протяжении почти всей войны. И кончил эти записные книжки, датированы где-то октябрем 1946 года, когда он возвращался уже с Дальнего Востока. Они резко обрываются, дальше непонятно.
Неизвестна судьба его.
Судьба неизвестна, это нам предстоит выяснить, потому что мы наконец-то выяснили его фамилию, имя, год рождения, все. Я думаю, что мы найдем его.
Чуть не забыл. СМС плюс 7985-970-45-45. Ждем ваших вопросов. И продолжаем тогда беседу с Николаем Поболем. Есть еще одна очень интересная вещь. Вот когда я готовился к сегодняшней программе, помимо вот той книги, которая сейчас, вот, повторяю, лежит передо мной, я нашел еще одну вашу потрясающую, на мой взгляд, интересную публикацию. Это дневники майора НКВД Ивана Савельевича Шабалина. Это дневники 41-го года. Вы знаете, если почитать вот этот дневник вот этого особиста, да, Шабалина, да, то, конечно, картина совершенно ужасающая, вот особенно вот этих вот первых месяцев войны. Вот я просто, передо мной вот лежит эта распечатка, просто несколько цитат оттуда. «Принял дела, аппарат бежит. Получаем обмундирование. Я принес там товарищу Борисковскому шинель». Это, значит, он добрался до места назначения где-то близ Брянска. Ну, затем был там где-то не самое... Хотя там в первые месяцы войны вообще не было удачных мест, да? Но
да, это там... далеко. Это 50-я армия Петрова, она да. вся погибла там. Но,
Просто шабалинские замечания из его дневника. Это не война, а пародия. Это вот то, что он пишет про 41-й год.
Обратите внимание, что спрашивает командующий армии генерал Петров. Он спрашивает, сколько вы сегодня расстреляли? Вот так он особиста спрашивает. А особист этот не кто-нибудь, это Иван Савельевич Шабалин, бывший начальник НКВД Ленинградской области. Потом министр... нарком внутренних дел Бурят-Монголии. А потом, когда в феврале 41-го года выделился наркомат государственной безопасности, то нарком госбезопасности Бурятии. И попал он где-то уже летом, попал в августе, по-моему, попал в армию Петрова начальником особого отдела. И, кстати, этот человек, который должен был следить
за тем, чтобы солдаты не писали дневники.
Да, чтобы не писали дневники.
А сам писал.
А сам писал. Более того, после того, как он погиб, по-моему, 20 октября, последняя запись в дневнике 19 октября, а он погиб вместе с Петровым, с генералом 20 октября, когда они
41-го
уже... 41-го, когда они голодные, бородатые, раздетые бродили там по лесам.
Ну, там же целых три фронта были в окружении попали.
Там, да, там была страшная ситуация дело, совершенно. Да. Так вот, эти дневники попали немцам, немцы их перевели, и распространяли как прекрасный материал о состоянии нашей армии.
Да, они просто даже, по-моему, рекомендовали читать эти дневники.
Да, это обязательно.
Они, так сказать, были крайне удивлены, так, если дипломатично говорить, если не сказать, что обалдели от состояния, внутреннего состояния нашей армии, потому что они не ожидали, что такое, в общем-то...
Конечно.
Вот, например, здесь где-то совершенно замечательное, где-то, ну, замечательное... Это, наверное, не те слова. Вот, во-первых, вот цитата, сколько людей расстреляли вы за это время, когда Петров спрашивает, да? А вот запись его в 5.00, он пишет, 6 октября 41 года. Неизбежность. Генерал принимает предварительные решения. Ждет указаний Москвы. Неизбежность окружения всего фронта, а не только нашей армии, очевидна. Руководство фронта потеряло управление и, вероятно, голову. Это вот тоже вот замечание вот этого особиста Шабалина. Вот такие вот удивительные человеческие документы. А как удается вообще их собрать? Где вы их находите?
Ну, в общем-то, по-разному. Это очень печальная история. Например, есть дневник Анатолия Галибина. Он был найден при эксгумации трупа в сентябре 42 года. Он погиб. Вот. Он хранился в военно-медицинской академии, естественно. Ну, вот такой Сергей Воропаев, мы тоже опубликовали его. Он умер уже освобожденным в марте 45 года. Вел все эти годы в плену дневник. Умер после освобождения, там же в Германии. Ну, есть совершенно уникальный документ человека такого Николая Саенко. Даже, в общем, непонятно кто. Судя по всему, ему было лет 40 с небольшим. Он писал дневник все время оккупации немцев Таганрога. Дневник чрезвычайно интересен. Он попал нам из... Была такая чрезвычайная комиссия, чрезвычайная государственная комиссия по определению ущерба, нанесенного немецкими захватчиками. И хранился он в государственном архиве. Дневник невероятно интересный. Потому что человек...
Это, так сказать, это открытые документы, да? Их, так сказать,
ну, сейчас открытые. Сейчас это открытые, но, конечно, я даже не знаю, какова могла его быть судьба, этого Саенко, потому что никак не думаю, что этот дневник мог понравиться властям в то время. Он, например, очень интересно пишет, почему это вдруг так много беглецов из... наших мест. Вот сибиряки не бегут, не дезертируют, а наши дезертируют. Он говорит, ну, конечно, если бы фронт проходил в Сибири, так они бежали бы. А куда же им бежать отсюда-то? Бежать некуда. А наши бегут.
Здесь вот уже приходят вопросы от наших слушателей. Если бы не даты, может, потому что ведь это первый чечен. Ну, так, ну, хорошо. Здесь вот, знаете, Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивает такой... Уже вопрос, конечно, человека, не знавшего того времени. Почему нельзя было в войну вести дневники?
О, это надо спрашивать наш политотдел. Они бы объяснили, они бы сказали, что, ну, во-первых, человек может случайно выболтать государственную военную тайну. Раз. Но на самом деле...
Конечно, чтобы не оставалось никаких свидетельств.
Да, на самом деле, я так думаю, что дневники и очень не поощрялись и в гражданской жизни. И те люди, которые вели дневники, в общем-то, они особо-то дело не афишировали. Я имею в виду в гражданской жизни, до войны. Дневник очень опасная вещь.
Еще вопрос. Сергей из Москвы. Количество пленных, сколько из них выжили, количество угнанных мирных жителей, сколько из них вернулись.
Да, ну, военнопленных было порядка 6 миллионов человек.
Ну, там разные цифры ходят.
Да, ходят разные. Да, но погибло, считается, особенно в первые годы, в первый год войны погибло, больше 3 миллионов. Это понятно, потому что немцы сами не ожидали такого количества пленных, и обеспечить их они даже физически не могли прокормить. А потом они еще не понимали самого главного. Они еще надеялись на блицкриг и думали, что война вот-вот кончится. А потом у них возникла страшная проблема дефицита трудовых ресурсов. И они уже относились к военнопленным несколько по-другому. А ведь 41-й как год они просто... Как краб сели, да. А первый год они просто вымирали, военнопленные.
А угнаны?
Угнано тоже где-то порядка, такого же порядка, 6 миллионов человек.
Сколько вернулись?
Около 4 с лишним миллионов.
То есть их судьба все-таки была в этом,
конечно,
полегче?
Конечно. Во-первых, они работали, ну, я уж не говорю о тех остарбайтерах, которые попали к бауэрам, крестьянам. Тем вообще жилось...
То есть просто, так сказать, прислуживать, да?
Не прислуживать, да, они работали.
Ну, работать, да,
да. Работали, как работники. Причем немцы люди трудолюбивые, дотошные, аккуратные. И наши работали прекрасно. И те, кто работали прекрасно у немцев, наши крестьяне... Ну, практически, понимаете, они практически были членами семьи. Кстати, есть случаи известные, когда вот уже в наше время бывшие остовцы приезжали туда, в Германию, встречались с детьми.
Своих.
Да, находили, ну, конечно, уже не хозяев, а детей, с которыми у них были вполне нормальные дружеские отношения. Ну, и вообще вот в Австрии особенно, в Австрии, в Германии, хотя был специальный, со временем был издан закон, запрещающий хозяевам сидеть за одним столом с работниками, с остарбайтерами. Тем не менее, он везде игнорировался, потому что в крестьянском быту такого просто не могло быть, чтобы хозяин не обедал с работниками. И тут еще одна такая штука интересная. Вот что касается остарбайтеров и части военнопленных, которые не были в концентрационных лагерях, а были, тоже работали где-то, их охраняли военнослужащие старшего поколения. Как правило, участники Первой мировой войны. Да. Так же, как и крестьяне, эти бауэры, которым они им помогали, их распределяли им помогать по той причине, что они уже были в возрасте. И, как правило, тоже участники Первой мировой войны. И более того, значительная часть их была в России военнопленными. И отношение этих стариков к остарбайтерам было такое, какое осталось
зеркальное,
у них. Зеркальное, да, совершенно. Да. Некоторым, вот те бауэры, к которым хорошо относились в России, когда они были в плену, прекрасно относились к нашим. Те, у которых были сложности,
они
те,
вымещали это все.
Да, и да, такое было, конечно. Отсюда вообще вывод-то простой, но он трудно уразумить.
Не делай другому то, что себе не пожелаешь.
Да.
Это правильно. Николай Львович, вот ваша книжка называется «Сквозь две войны, сквозь два архипелага».
Да.
Ну, когда говорят «сквозь два архипелага», имеется в виду, я так понимаю, что большая часть, значительная часть и бывших военнопленных, и остарбайтеров, вернувшихся в Советский Союз, попали действительно, так сказать, в другой архипелаг. Ну, так сказать, здесь уж от Солженицына никуда не денешься, да. Архипелаг ГУЛАГ. Вы это имели в виду?
Да, но формально...
Есть вроде как бы цифра, что не так уж много и репрессировали из тех,
да, кто 6%.
Вернулся. Вроде как бы 6%.
Да, да. Но это 6% тоже порядка 150 тысяч, между прочим, только военнопленных. Но дело не в этом. Дело в том, что любая цифра содержит в себе всякие такие цифры. Во-первых, это 6%, которые действительно были осуждены и попали, как правило, на Колыму, все в Остлаг. То есть, вообще говоря, в лагеря уничтожения. Это все хорошо описано у великого писателя русского Варлама Тихоновича Шаламова. Но это только 6%. А что же с остальными было? Ведь остальные-то тоже так просто у них не сложилась судьба. Как правило, они попадали в рабочие колонны. Сначала... их как
то
бы они были...
подневольные, то есть вроде как бы да, не за решеткой, не за колючей проволокой,
да,
но подневольный труд.
Да, ну а как можно было на шахтах на Украине организовать колючую проволоку? Организовать было невозможно, поэтому они работали, по сути дела, точно так же, как они работали остарбайтерами в Германии на заводах военных немецких. Точно так же кормежка была примерно такая же. Считались, правда, они свободными людьми, но паспортов у них не было. Бежать они, собственно, бежать им было некуда тоже. Но не было колючей проволоки. Ну, кстати, на Колыме не было колючей проволоки, можно сказать, были бежать свободны.
Некуда.
Бежать некуда.
Ну, и потом, я так понимаю, они жили без паспортов.
Без паспортов, и кормили их, мягко говоря, так себе. Во всяком случае, те остарбайтеры, которые работали у Бауэров, они вспоминали как раз то, как они жили у немецких крестьян. По сравнению с работой, вы сами понимаете, была какая. Два варианта. Лесоповал и шахты. Но еще в Германии они работали, предварительно работали на демонтаже немецкого оборудования.
Которое вывозил в Союз.
Да, которое вывозил.
Ну, и я думаю, что была, наверное, еще некая часть вернувшихся из Германии людей, то ли из военного плена, то ли из угнанных в Германию, которые оказались, ну, репрессированы, скажем так, просто по другим статьям.
Да.
Не формально, не конкретно за то, что там эти 6%, наверное, их объявили, скорее всего, так сказать, предателями Родины, видимо, да?
Да, 6% это которые в 1945 году, в общем, 1945-1946, это вот комиссии, которые определяли. А сажали 1948, 1949, 1950. Причем очень интересно, вот у нас три воспоминания, совершенно однотипные, только года разные, 1948 и 1949. Как такая деталь, вот эти мальчики, которых забирали в 16-17 лет в Германию, из 7 класса, там, они потом прекрасно кончали школу, вернувшись, золотой медалью, поступали в институт, а вот на третьем курсе их забирали уже. Вот таких три случая, по крайней мере, а учитывая, что у нас...
Ну,
не
забирали,
так много...
надо уточнить, что забирали, да, забирали не в армию.
Не в армию, нет, не, да. Не в армию. Забирали,
забирали
просто сажали.
На воронках.
Да. Да, сажали, и они уже сидели до 55-го года. Таких случаев достаточно много. Да, я все-таки еще хочу сказать, это не единственная и не первая книга. Дело в том, что этот «На обочине войны» – это название серии. И в этой серии...
я назвал подзаголовку это название
да,
серии.
Да, это уже пятая книга в этой серии. Это пятая книга, которая издательством «Распен» выпускается. А до этого мы выпускали еще в новом издательстве «Воспоминания». Вот. И в ближайшее время, кстати, будут два очень интересных издания, очень интересные книги. Это мы вообще старались выпускать в первую очередь воспоминания людей, которые еще живы. Так вот, в ближайшее время будет книжка, в которой будут воспоминания такой Розы Лаврентьевны Солоухиной, вдовы поэта, писателя Солоухина, которая была, ну, девчонкой, угнана в Германию. И воспоминания Николая Николаевича Карпова, который тоже ровесник ее, который также был...
Это не того писателя Карпова.
Нет, упаси бог, нет. А, кстати, просто этот Карпов не писатель, а поэт. И многие слушатели знают, наверное, его песню «Дым костра создает уют».
Да, такая туристическая
да,
песня.
Да, туристическая песня. Ищенко. Вот. Вот эти воспоминания живущих, дай бог, и еще долго живущих, которые долго проживут, людей. Вот. И будет очень приятно, что они доживут до...
Ну, дай бог. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на короткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу с нашим сегодняшним гостем Николаем Поболем. И я еще вам после вот выпуска новостей там хочу сделать одно объявление по многочисленным просьбам наших слушателей.
Цена победы.